რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. სომხეთში საკონსტიტუციო რეფერენდუმი გაიმართა. აზერბაიჯანში ნავთობის პლატფორმაზე ხანძრის შედეგად დაღუპულია სამცირე 2 და დაკარგულია 29 ადამიანი. ბარაკ ობამა თეთრი სახლიდან სიტყვით გამოვა ტერორიზმის საფრთხის შესახებ. სომხეთში ამომრჩეველმა მონაწილეობა მიიღო საკონსტიტუციო რეფერენდუმში, რომელზეც კენჭი უყარეს მთავრობის მიერ მხარდაჭერილ საპრეზიდენტოდან საპარლამენტო მართველობაზე გადასვლის ინიციატივას. მთავრობამ რეფერენდუმი 6 დეკემბერს მას შემდეგ დანიშნა, რაც პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი გამოვიდა საკონსტიტუციო შესწორების ინიციატივით. მან განაცხადა, რომ ეს ცვლილებები უფრო ეფექტურს გახდის თანამშრომლობას ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს შორის და ხელშეუწყობს ეკონომიკურ განვითარებას და ადამიანის უფლებების დაცვას. სომხეთის ეროვნული კონგრესი და სხვა ოპოზიციური ჯგუფები რეფორმების წინააღმდეგ ატარებდნენ კამპანიას და აცხადებდნენ, რომ ეს ინიციატივა წარმოადგენს სარქისიანის მცდელობას ხელისუფლებაში დარჩეს მას შემდეგ, რაც 2018 წელს ამოიწურება მისი ბოლო საპრეზიდენტო ვადა. გასულ კვირაში სარქისიანმა უარი თქვა გამოერიცხა პრემიერ-მინისტრად ან პარლამენტის სპიკერად დანიშნის შესაძლებლობა ცვლილებებს მიღების შემთხვევაში. მან 6 დეკემბერს კენჭისყრაში მონაწილეობის შემდეგაც არ უპასუხა ჟურნალისტებს და განაცხადა, რომ ყველა კითხვას არჩევნების შემდეგ გასცემს პასუხს. ეროვნული კონგრესის წარმომადგენელმა ლევონ ზურაბიანმა 4 დეკემბერს თქვა, რომ სომხეთის მოსახლეობის უმეტესობა ეწინააღმდეგება საკონსტიტუციო ცვლილებებს და მთავრობა გაყალბების გარეშე ვერ მოიპოვებს რეფერენდუმში გამარჯვებას. აზერბაიჯანის მთავრობამ 6 დეკემბერს განაცხადა, რომ ხანძრის შემდეგ ნავთობის მომპოვებელ პლატფორმაზე ნაპოვნია მეორე დაღუპული მუშის გვამი და დაკარგულია 29 ადამიანი. კასპიის ზღვაში პლატფორმაზე ხანძარი შტორმმა გამოიწვია 4 დეკემბერს გვიან ღამით. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გლოვის დღე გამოაცხადა დაღუპულების ხსოვნის პატივსაცემად. ბაქოში და მის დიპლომატიურ მისიებში საზღვარგარეთ დროშები ნახევრად დაშვებულია. აზერბაიჯანის ნავთობის სახელმწიფო კომპანია სოკარი აცხადებს, რომ აშველებმა პლატფორმიდან 33 მუშის გადარჩენა შესძლეს. აზერბაიჯანის ნავთობის სექტორის მუშათა უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარემ მირვარი გახანმანდიმ 5 დეკემბერს განაცხადა, რომ დაიღუპა 32 და გადაარჩინეს 42 მუშა, თუმცა სოკარს ეს განცხადება ჯერჯერობით არ დაუდასტურებია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აპირებს 6 დეკემბერს პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში მიმართოს ქვეყანას მისი მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვის და ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს დამარცხების გზების შესახებ. რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც კალიფორნიაში თავდასხმას 14 ადამიანი შეეწირა. ობამა ამერიკელების დამშვიდებას და გამხნევებას შეეცდება თავდასხმების ფონზე, რომელსაც გამოძიების ფედერალური ბიურო ტერორიზმის აქტის კვალიფიკაციით იძიებს. ობამას გამოსვლამდე ერთი დღით ადრე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა შეაქეს წყვილი, რომელმაც სან ბერნარდინოში სროლა მოაწყო. ექსტრემისტულმა ჯგუფმა წყვილი თავის ჯარისკაცებად მოიხსენია. ობამამ 5 დეკემბერს განაცხადა, ამერიკის ტერორიზება შეუძლებელიაო. გამომძიებლები განაგრძობენ ინფორმაციის მოპოვებას თავდასხმელების 28 წლის სიედ ფარუკის და მისი 29 წლის პაკისტანელი ცოლის ტაშფინ მალიკის შესახებ. თალიბანმა გაავრცელა აუდიო ჩანაწერი, რომელზეც მისი თქმით ჩაწერილია მათი ლიდერი მოლა ახტარ მანსური. მის დასტურად, რომ ის კვლავ ცოცხალია, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ცნობები, რომ ის მძიმედ დაიჭრა პაკისტანში მომხდარ სროლაში. 16 წუთიან ჩანაწერში მამაკაცი, რომელიც როგორც აცხადებენ მანსურია, ამბობს, რომ მისი მდგომარეობის შესახებ ხმები განზრახ გაავრცელეს თალიბანის რიგებში უთანხმოების გამოწვევის მიზნით. ეს ინციდენტი არასოდეს მომხდარა, არ არის სიმართლე, ეს მტრის პროპაგანდაო, ამბობს ჩანაწერზე ჩაწერილი მამაკაცის ხმა. არ ხერხდება დადასტურება, ეს ხმა მართლა მანსურს ეკუთვნის თუ არა, თუმცა თალიბანის რამდენიმე მაღალჩინოსანი ლიდერი ამბობს, რომ მის ხმას ჰგავს. განცხადების გავრცელებამდე რამდენიმე დღის განმავლობაში გაურკვეველი ვითარება იყო შექმნილი, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ცნობა, რომ 1 დეკემბერს ყვეტასთან ახლოს მოხდა სროლა, რომელშიც მონაწილეობდნენ მანსური და თალიბანის კიდევ სხვა რამდენიმე ლიდერი. იუწყებოდნენ, რომ სროლის შედეგად დაიღუპა ან დაიჭრა არაერთი პირი. თალიბანის რამდენიმე წევრი და ავღანეთის და პაკისტანის ოფიციალური პირები აცხადებდნენ, რომ მანსური მძიმედ დაიჭრა და საავადმყოფოში გადაიყვანეს, იყო ცნობები მისი გარდაცვალების შესახებ. მანსურს, როგორც ლიდერს, უარყოფს თალიბანის რამდენიმე ფრაქცია. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ ანკარამ შესაძლოა ალტერნატივა მოუძებნოს რუსეთისგან ნავთობის და გაზის შესყიდვას იმ ფონზე, როცა ორმხრივი ურთიერთობები გაუარესების გზაზეა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ. 5 დეკემბერს ტელევიზიით გადაცემულ გამოსვლაში ერდოანმა თქვა, სხვა მომწოდებლების პოვნა შესაძლებელიაო, სავარაუდოდ მას მხედველობაში ჰქონდა ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა ყატარი და აზერბაიჯანი. თურქეთი ძალიანაა დამოკიდებული ენერგეტიკის უცხოურ წყაროებზე. ამ ქვეყანაში მოხმარებული ნავთობის 91% და გაზის 98.5% უცხოეთიდან შედის, ძირითადად რუსეთიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня рост цен, сокращение расходов бюджета на социальные нужды, отношения бизнеса и власти, протесты дальнобойщиков. В нашей передаче мы обсудим вместе с экономистом, бывшим заместителем руководителя аппарата правительства России Олегом Буклемишевым и депутатом Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия» Иваном Грачевым, членом комитета по энергетике. Ну, а я начну... Кстати, с напоминания, что ровно 4 года назад прошли выборы депутатов Государственной Думы России, и сейчас бы, если бы не изменили сроки полномочий, то мы бы имели новые выборы и новых депутатов. Иван Ильич, ну что, за 4 года могли бы отчитаться в том смысле, почему с экономикой вдруг все так стало невесело, как мне кажется?
Я думаю, что это такая последовательная реализация неверного курса, который приводит вот в данной ситуации, ну, например, 3 сильно неверных решения. Это налоговый маневр, который как бы таможенные пошлины заменил внутренним налогом на добычу полезных ископаемых. Это по факту привело к потерям бюджета и инвестпрограмм компаний наших примерно на 1,5 триллиона. Это дальше... Ключевая ставка, вот абсолютно неграмотное, непрофессиональное решение, там, дернуть эту ключевую ставку до 17 и выше. В результате, на самом деле, полностью перекрыли кредитование, строительство, всего остального. Дальше третья вещь, которая связана вот со второй, это передача всех антикризисных денег банкам. То есть сейчас же понятно уже, что они дальше никуда не прошли, кроме как на спекулятивные операции. Там из 1,5 триллионов реально, когда начинаешь смотреть, что было на действительно работающие проекты, то там разные оценки от 7 миллиардов до 100 миллиардов. То есть это совершенно копейки. Значит, вот эти три решения в данном конкретном случае привели страну вместо роста к глубокому кризису.
Хорошо, это мнение слева, а мнение справа от Олега Буклемишева.
Ну, во-первых, я не совсем справа, я сижу в данном случае слева.
От меня точно совершенно.
Я вот что по этому поводу сказал бы. То, о чем говорится, это важные, но частности. А главное как раз в том, что экономическая политика сегодня загнана в такой угол, решениями, не связанными по большей части с экономикой, но я, например, имею в виду санкции, потому что то, что происходит сегодня на фронте санкций, как раз привело непосредственно к решениям, связанным с отказом от индексации, о чем Государственная Дума с трудом, с таким скрипом проголосовала. В результате бюджет наш впервые балансируется не долговой статьей, и не статьей, там, с резервным фондом, по сути, балансируется деньгами пенсионеров. Это впервые так произошло. Почему это так? Ровно потому, что мы сегодня отключены от мировых источников капитала. Мы продолжается утечка капитала, которая хоть и уменьшилась, но все равно превышает деньги, приходящие в страну по нефтедолларовой линии. И тот запал, который вчера был озвучен в послании Федеральному собранию, он, в общем, исходит из того, что мы потихоньку нормально восстанавливаемся к экономическому росту. Я боюсь, что это совершенно не так. Я боюсь, что в сегодняшней ситуации нужны совершенно другие меры. Эти меры, к сожалению, выходят за рамки экономической политики. Они лежат уже в совершенно другой сфере. И косметикой типа отмены налогового маневра или снижением процентной ставки, сколь бы важна она для экономики ни была, мы не добьемся того, чего хотим бы добиться.
То есть Россия наказана за агрессивные действия на международной арене?
В том числе, не только это. Были ошибки, конечно, в экономической политике, но в общем и целом это какой-то вектор, который лишь дополняется вот этими мелкими относительно ошибками, связанными с поступками в экономической политике.
То есть Россия, вы отрицаете то, что Россия платит за агрессию, за Сирию?
Категорически не согласен. Правительство дало оценку потерь от санкций в 35 миллиардов долларов. Ну вот, когда они представляли бюджет в первый раз.
А вы им верите?
Ну, не важно. Важно, что порядок величины, он примерно такой. При этом положительный баланс торговый у страны был 200 миллиардов долларов на конец года. 1,5 триллиона у них был профицит. То есть деньги, которые, в принципе, не использованы. С моей точки зрения, санкции вообще не имели значимого эффекта для России. Это с точки зрения ресурсов, которыми она располагала, ну, абсолютно незначимые вещи. Снижение цен на нефть, да, это, ну, фактор такой существенный. Если его считать частью санкций, то это действительно эффективная была мера против России в борьбе. Но и то она на самом деле, по сравнению с плюсами, которые страна имела, она недостаточна, чтобы утопить до там, ниже нуля и далее. Вообще говоря, эффекта девальвации было достаточно, чтобы стране экономический рост обеспечить в этом году.
И за счет роста чего? За счет ВПК?
Ну, например, наши товары уже даже с китайскими стали конкурентоспособны на границе в момент девальвации. Дальше, если бы не устраивали вот этих вот кредитных историй, в частности, с ключевой ставкой, то у меня ни малейших сомнений нет, что страна примерно по сценарию Примакова выросла бы в этом году, но не на 8%, как в прошлый раз, а процента на 4%. Ну, представь, 1,5 триллиона потери бюджета только из-за того, что взяли, осуществили налоговый маневр. Это на уровне всех вместе взятых санкций из-за одной ошибки.
Ну, знаете, а что, вмешательство в Украине, в Крыму, это все не влияет, да, получается?
Ну, надо просто четко понимать, что если мир в это время
растет... А конфликт растет, с Турцией, пожалуйста, вот сейчас, кто
конфликт
пострадает?
Конфликт с Турцией можем мы отдельно разобрать. На мой взгляд, вот не надо пытаться объяснить проблемы, которые сами в стране неправильным, неверным управлением создали, какими-то внешними причинами. Все проблемы были внутренние в основе своей.
Ну, то хорошо, есть... даже вот если это послание Путина взять, пожалуйста, там есть тема «Расчистить институты развития от плохих долгов». Вот есть ВЭП, да, Внешэкономбанк, в нем огромная дыра, фактически он банкрот, и сейчас, деликатно языком выражаясь, его будут докапитализировать. То есть фактически эту дыру заткнут народными деньгами. Так получается?
Абсолютно верно. Я вот согласен абсолютно с последней фразой, что абсолютно все наши беды, источники абсолютно внутренние. Никакого другого источника у наших бед нет. И как раз вот эта история с инвестициями. Я глубоко убежден, что даже если сегодня мы будем конкурентоспособны с Китаем по каким-то товарам, даже если сегодня мы понизим процентную ставку так, что она будет, ну, по крайней мере, на несколько процентных пунктов ниже, даже во всех в этих случаях инвестиционный процесс не пойдет. Бизнес отказывается верить тому, что происходит. Бизнес не видит позитивного сценария развития. И наученные уроками последних месяцев, бизнес очень хорошо понимает, что возможно все. Черные лебеди, которые вылетали из рукавов нашего руководства в течение последних месяцев, они продолжают с какой-то удивительным постоянством, или черные петухи, которые должны кого-то клевать, вот они с удивительным постоянством продолжают вылетать. То есть риски такой политики, они запретительно высоки для любого инвестиционного, нормального инвестиционного процесса. И пример с Внешэкономбанком. Внешэкономбанк же в этом, по большому счету, не виноват. Он выполнял неправильные политические решения, будучи коммерческим институтом. Он выполнял коммерчески неоправданные политические решения, и, соответственно, теперь мы действительно вместе с вами, коллеги, в качестве налогоплательщиков, будем так или иначе компенсировать, окупать эти ошибки.
То есть отдавал деньги на Сочинскую Олимпиаду?
Нет, я думаю, что там Сочинская Олимпиада далеко не все. Сочинская Олимпиада, понятно, что это был политический проект, его окупаемость можно обсуждать так или иначе, но были и другие проекты, которые, ну, нормальный коммерческий банк или нормальный банк развития, наверное, финансировать бы не стал.
Иван Ильич, ну, получается, что вот тот государственный бюджет, за который голосовало большинство Государственной Думы, Единая Россия, да, по-моему, Справедливая Россия фракция не голосовала, да?
Я бы отметил, что я не могу Справедливую Россию представить, поскольку я член ну, не член этой партии.
Но во фракции вы остались пока?
Формально, да, но я...
Но вы тоже не голосовали за бюджет, правильно я понимаю?
За бюджет не голосовал, вот более того, против голосовал.
Против.
Потому что, на мой взгляд, это вредный бюджет.
Так я вот и спрашиваю. Получается, что в результате разнообразных вредных решений, одни вы называете, другие ваш коллега называет по разговору, в общем, дело плохо, да, урезается очень сильно социальная сфера. А какие-то другие маневры могли быть?
Ну, без сомнения. Ну, например, даже на данный момент порядка 1,5 триллионов там резервов, без всяких даже резервных фондов. Внутренние вот, ну, например, отдали деньги банкам, я уже говорю, 1,5 триллиона. А большинство этих денег вообще не использовано. Ну, просто вот не использовано.
Что значит не использовано? Они,
отдали
они
на закрытие лежат. Прежних дыр. Вот ровно то, о чем мы сейчас обсуждаем.
Существенная часть денег просто лежит на депозитах, там, на счетах Центрального банка. Лежит и все. И никак не используется. Естественно,
а если будет
вопрос.
Использоваться, будет же хуже, наверное.
Почему?
Вот как с Внешэкономбанком использовали деньги.
Если отдать эти деньги преспокойно пенсионерам на здравоохранение и образование с тем, чтобы у людей были деньги на товары, то это существенно лучше, чем просто лежать им на депозитах.
То есть лучше было повысить пенсии,
без сомнения,
так сказать, и так далее.
По крайней мере, не снижать эту индексацию, никаких оснований не было. Вот мы в альтернативном бюджете посчитали, что достаточно только вот этих резервов, 1,5 триллионов, чтобы преспокойно не снижать расходы на здравоохранение, на образование, не снижать индексацию пенсионерам. И более того, там еще остаются запасы на частичную отмену налоговых глупых решений. Ведь вот когда говорили о предпринимателях, ну, совершенно правильная идея, что если быстро, то только малые и средние предприниматели могут с нуля страну сорвать, там экономический рост. Но ведь целый ряд решений про дальнобойщиков мы потом, наверное,
да,
поговорим.
Да, вот у нас включится.
Ну вот, например, взяли тема. И устроили налог на недвижимость. Ну как мартышки и очки, что раз в хороших странах там налог на недвижимость, то давайте в России немедленно введем его.
И повысим,
а профессиональная оценка, она была такая, что объемы информации, они вовсе недостаточны для разумного введения налога на недвижимость в стране. Его ввели неразумно, в результате на мелких и бедных он там вырос в 10 раз. Это вот конкретный мотив, почему предприниматели начинают банкротиться, закрывать свои бизнесы. Но отмени его. И это будет именно позитивное решение для предпринимателей, которое как сигнал, что пора вкладываться, что-то делать, свое дело.
А что бы вы отменили, Олег?
Отменил из чего?
А вот из того, что понаделано было за последнее время. Вот Иван сказал, что нужно отменить вот этот вот налог, там, или сбор был, да, по крупным городам.
Или иметь торговый сбор.
Да, торговый сбор, например, да, по недвижимости.
Я еще раз повторяю, что можно обсуждать на техническом, профессиональном уровне достоинства и недостатки этого налога. Но это мелочь. По большому счету, это такая мелочь, о которой и говорить не стоит, даже мелочь с точки зрения московского бюджета, не говоря уже о федеральном уровне. Отмените его, ну, наверное, вам скажут спасибо, но не более того. Это не решение, которое все переменит. И самое главное, что действительно фискальная система страны входит в зону устойчивого дефицита. Это означает, что то обещание, которое было раньше дано о том, что налоги не будут повышаться, это обещание рано или поздно будет по-тихому отменено, уже по сути отменено вот этим самым повышением налогообложения малого бизнеса, дальнобойщиками, теми же самыми сборами по Платону, и оно отменено в результате, по сути уже идет ползучее повышение налогов. Поэтому рано или поздно это все будет сделано, надо готовиться не к снижению, а к повышению налогов. И это еще больше ударяет по инвестиционным проектам, которые могли бы реализовываться сегодня. Вот основной вопрос. И на него ответа я, к сожалению, вчера не получил. Где возьмутся, откуда возьмутся те инвестиции и на что эти инвестиции должны рассчитывать? На светлое будущее, которого, к сожалению, пока нарисовано не было. И мой коллега из Государственной Думы, по-моему, столь же пессимистичен, сколь и я. Я нахожу у нас больше общего, чем различающегося,
ничего,
к сожалению.
Ничего, мы еще вас столкнем в дискуссии. Ну вот прозвучало на том же послании, я так кратко мыслю о том, что надо прекратить кошмарить бизнес, да, коротко, в который уже раз я слышу это от президента Путина. Иван Дмитриевич, ну и что, вот вы рассчитываете на то, что указания Владимира Владимировича Путина, как это говорят, пойдут в жизнь, да, что прекратятся эти бессмысленные проверки, там, которыми уже просто всех замучили, да, чтобы вернуться к какой-то, ну, более мягкой медведевской политике?
Моя точка зрения, она такая, что надо от реальных предпринимателей. Вот если мы хотим, мы говорим, что надо быстро изменить отношения предпринимателей, работу предпринимателей с тем, чтобы они обеспечили там стартовый экономический рост. Ну давай их спросим. Вот что сегодня мешает жить и работать? Подавляющее большинство не скажет, что на первом месте вот эти самые проверки. Они так или иначе к ним привыкли. Да, эта штука тяжелая, там откупаются, платят и так далее. Но большинство скажет, что у меня сегодня аренда выросла в 10 раз из-за того, что ввели этот налог на недвижимость. Или там от кадастровой стоимости, да, и так далее. Совершенно конкретная вещь. Или, например, ну, некоторые скажут, что да, не могу перекредитоваться, особенно те, кто на стройке работает. Но это прямо связано с ключевой ставкой. Социальные налоги. Ну, реально 500 000 малых предприятий сошло с рынка, потому что взяли там с 14% до 30% подняли социальный налог. Кто мешает сегодня взять там на 100 миллиардов долларов сбросить этот социальный налог?
Как? Ну, а резервы пенсионеры есть, вам скажут там и прочее, да?
Ну, это рассказы. Ну, как, если 1,5 триллиона у них в профиците осталось, которые на самом деле так и валяются? Дальше есть масса проектов, на которые даже смет нет. Вот когда начинаешь в альтернативном бюджете смотреть, масса проектов, на которые никаких смет даже нет.
А вот, например, есть какой-нибудь такой? Вот что там с этой? Есть какая-то магистраль на Казань, которую хотят за госсчет построить сейчас?
Ну, магистраль – это отдельная история. Я не буду, чтобы никому не обидно было, там рассказывать про конкретные проекты, но их масса. Масса проектов, на которые вот деньги, допустим, выделили, а смет нет. Это уже конец года.
А я видел сегодня, знаете, какое замечательное сообщение, что предусмотрено выделить деньги на какую-то популяризацию исторических исследований или что-то такое фонду, которого еще нет. Этот фонд не создан. Но деньги уже в бюджет с названием
есть
этого фонда
денег,
заложены.
Которые
фантастическая история.
На докапитализацию там, не только банкам и другим. Они в основном тоже не использованы, лежат на депозитах. В этом смысле у страны денег, ну, как минимум 1,5 триллиона вот внутри страны, просто резервных, которые на самом деле можно использовать и на снижение налогов быстро, решительно. И на то, чтобы не сокращать там нездоровье.
А может, это заначка на выборы?
Нет, а куда же денутся те люди, которые сегодня от этих денег кормятся? Вот это самый большой вопрос. Потому что эти люди как раз не дадут вам эти деньги пустить в какую-то другую
сферу. Это вопрос
сферу.
Уже не экономики, политики. То есть мы говорим, что на самом деле курс, он неверный. То есть в основе своей экономический курс неверный. И, к сожалению, в послании президента нету такой констатации. То есть, по сути, говоря иногда правильные вещи, например, то, что мы решительную такую конкурентную войну в мире, по-видимому, в ближайшие времена начинаем входить. Меняется мир, меняются расклады, там Индия растет, другие.
Да.
Но тогда...
Отказываемся от турецких помидоров.
Турецкие помидоры – это совсем мелочь несущественная. Кстати сказать, сельским хозяйством-то не так плохо. Оно действительно экспортирует довольно много продукции. И вот, кстати, примерчик. Когда взяли чисто казначейскую систему субсидирования сельхозмашиностроения использовали, без всяких банковских схем, то быстро выяснилось 26% роста по прошлому году. Простейшая мера, которая действительно дала эффект. Но используют такие же.
А, ну там были, да, я помню, какие-то лизинговые компании,
отрасль.
Госпожи Скрынник, по которым
все
теперь,
в сторону,
теперь
да.
Там какие-то идут расследования.
Субсидирование реальных сельхозпроизводителей по прямым схемам. Тогда у нас сельхозмашиностроение начинает расти. Единственное, кстати, за прошлый год во всей стране, во всей обрабатывающей промышленности.
Мне кажется, что все-таки проблема в том, что Россия, она ввязывается в разнообразные военные конфликты, и с Украиной, и Крыма захват. Теперь ввязались в Сирию, с Турцией начали конфронтацию, и все это не позволяет снизить расходы на военные нужды.
Моя точка зрения, вот один раз ее выскажу, что давным-давно надо было и Западу, и России, и Европе прекратить эти разногласия, а заняться строительством Северного пояса безопасности совместно. Потому что все наши разногласия по сравнению с тем, что там ИГИЛ творит, это мелкие вопросы. По
всем Слушайте, этим ИГИЛ вопросам убил можно было меньше, договорить. Чем режим Асада. Это во-первых. А во-вторых, значит... во-вторых, знаете, если уж говорить...
Обсуждать диктаторские режимы, ну, мало ли друзей диктаторов.
А вот мы обсуждаем жизнь Запада, в диктаторском режиме Владимира Путина. Что ж, разве мы не можем его обсуждать? Вот режим диктаторский, мы сидим здесь и обсуждаем... Вот. У Асада, правда, бы не получилось, наверное, в Сирии бы, если бы сидели где-нибудь в Дамаске. А здесь, видите, как получается еще пока. Хотя режим такой. И ввязывает Россию, по-моему, да во всякие
пугает
войны.
Пугает другое, что у нас в друзьях в последнее время остались именно такие режимы. У нас каких-то других друзей почти не осталось. Есть у нас какие-то иные друзья, помимо вот тех самых диктаторских режимов? Я не знаю. Вот это очень сильно
пугает. Ну, видите, Турция была до недавнего времени вполне доброжелательно настроенным к России государством, да. Большим торговым партнером. Вот и что теперь, Олег? Как экономист. Вот взяли ее, стали странным образом наказывать. Да, не будет Россия пропускать к себе сельхозпродукцию из Турции. Зато хотите построить атомную электростанцию, Россия готова эту станцию построить. И газ будет давать. Значит...
Но, видимо, уже не построят, и, видимо, уже газ скоро перестанет посылать, потому что такого рода действия всегда вызывают противодействие. Еще не факт, кому в итоге будет больнее, потому что... Не убежден, что турецкое руководство поведет себя, скажем так, аккуратно и осмотрительно в данной ситуации, хотя не исключаю этого тоже. Очень плохо, очень стыдно за то, что творится сегодня в такие неформальные санкции против Турции заявленные, когда высылают турецких студентов, когда гоняют турецких граждан по Москве и другим районам, когда действительно чувствуют себя не так предприниматели, приходят с проверками в совместные предприятия, которые годами работали и приносили деньги в бюджет, и инвестиции. Что мы завтра скажем иностранным инвесторам? Скажите, пожалуйста.
Вот а что за вами придут, скажут. Да, что ваша страна будет плохо себя вести, а заложниками окажетесь вы.
Это такое средневековье, что все являются заложниками, по сути, каких-то странных верховых процессов. И бизнес этого не любит, бизнес этого не понимает. Когда начинаются подобного рода вещи, бизнес уходит и не инвестирует.
Иван Ильич, а почему вот вы там движение развития предпринимательства или уже партию возглавляете, а почему вы не выступаете против подобного рода действий? Вот ковровая фабрика в Ростове-на-Дону работала с турецкими инвесторами. Ее фактически закрыли сейчас. 250
думаю,
человек без
есть
работы.
Я думаю, что есть вещи второстепенные, как мой коллега говорит, есть важные. Вот для
то есть кошмарить турецких предпринимателей
совместные предприятия. Я на самом деле эту историю не знал. Если она ко мне придет, и я буду уверен, что она значима для страны в целом, то я подключусь к этому.
Она значима для страны в целом?
Совершенно, на мой взгляд, значимых историй для предпринимателей сегодня две наиболее существенных, которыми я так или иначе занимаюсь. Это прежде всего налоговые вот эти вот на недвижимость налоги, которые просто принципиально, я думаю, до полмиллиона предпринимателей могут пролететь, если в полном объеме, в следующем году это заработает. Потому что там рост очень сильный, как самого налога, так и аренды следующие за ним. И вторая тема, которая на самом деле тоже стоит примерно полтриллиона, это дальнобойщики. Потому что они бьются не только за себя, они бьются за то, чтобы потом на товары цены не выросли. И здесь я вместе с моими коллегами немедленно, вот как только дальнобойщики ко мне обратились, внес закон о моратории на ближайшие 3 года на введение этой системы.
Можно я слегка вмешаюсь, да. Потому что мне представляется, что для предпринимателей это важная тема, конечно. Но главная тема для предпринимателей, чтобы их не сажали за их предпринимательскую деятельность. У меня в последнее время ощущение, что диалог предпринимательского сообщества с властью выглядит следующим образом. Предприниматель приходит в государство и говорит, вы меня будете сажать на 3 года, а сажайте, пожалуйста, на 2. Но власть говорит, ну давайте, наверное, на 2,5 посадим, и предприниматель счастливо уходит назад. Вот главное, и если уже об этом вчера президент Путин начал говорить в послании Федеральному собранию о том, что непозволительное количество дел заканчивается отбором бизнеса и отсидками, вот какая тема действительно волнует предпринимателя. А налоги и все остальное к налогам, мне кажется, они давно привыкли. Главное, чтобы не сажали.
Я, знаете, что бы все-таки сделал? Вот давайте мы посмотрим, что и послушаем, что люди говорят. Да, вот есть экономическая политика, которые по-разному наши гости сегодня, Олег Буклемишев, Иван Грачев, относятся, но критически. А вот результаты этой политики спросили на улицах Москвы, значит, почувствовали ли люди ухудшение ситуации. Посмотрим и послушаем.
Почувствовали ли вы на себе ухудшение экономической ситуации в стране?
Экономическую, да, 100%. Зарплаты не платят, денег нет.
Не могу сказать, что я очень почувствовала. Все, что мне нужно, я куплю.
Цены поднялись, денег меньше. Ни айфон не купил, не полетел никуда.
Разумеется. В общем, как все работающие люди, мне кажется.
Ну, если раньше были премиальные, квартальные, ЕДВ всякого рода, материальная помощь, и все отменено практически во всех организациях, насколько я знаю. Но наши тоже, там, где я работаю.
Конечно, почувствую. Цены в магазине, пенсия не растет. Пришлось перейти на более такие дешевые продукты.
Конечно, все дороже стало жить. Еда, квартплаты, всякие налоги, платные парковки. Ну, все. Я работаю в школе, зарплата уменьшилась. Сентября месяца.
Ну, я не вижу, как сказать, ухудшения прям, чтобы оно вообще было. На себе не почувствовал. Конечно, есть некоторые недочеты, но я думаю, наше правительство, наш президент выбирает правильную политику, поэтому все нормально.
Зарплата маленькая, продукты дорогие. Что нас ждет впереди, можно догадаться.
Мне стало сложнее осуществлять некоторые расходы, не первоочередные.
Почувствовала. Подорожали продукты в первую очередь. Повышение зарплаты намного меньше. Друзей сокращают, знакомых тоже.
Не в значительной степени, но почувствовал. Снижение заработной платы.
Я привыкла жить скромно, на 3 копейки. И в институте на стипендию тоже на 3 копейки. Так что мне хватает. Но то, что в стране ситуация становится все тяжелее, к сожалению, этого никуда не денешь.
У меня валютная ипотека. Я очень хорошо почувствовала на себе ухудшение экономической ситуации. Плюс цены растут, доход нет. Я отдала квартиру банку, нет, я не стала ее платить. Я не могу себе позволить.
Ну вот, голоса с московских улиц, Иван Дмитриевич. Так что ваши избиратели, ну, они вас всех вынесут?
Объективные. Я думаю, что если избиратели будут разумно голосовать, понимать, что ну, это же никак не связано ни с какими санкциями. Вот вся эта история началась примерно в 2013 году, когда пошел, еще никаких санкций в помине не было. Начали сокращать там, и учителям, и врачам.
Так это указы президента были такие. Давай повышая зарплату, нет, а резервов нет. Значит, одних увольняют, других закрывают, третьих закрывают.
Еще раз, моя точка зрения такая, что все. Это все результат абсолютно некомпетентной, непрофессиональной
так
политики.
Так а виноват? Есть фамилия виноватого?
Финансово-экономический блок правительства. То есть это конкретно Центробанк, это конкретно министр финансов, министр экономики, которые ну, на самом деле последовательно проводят неразумную экономическую политику.
А, Дмитрий Медведев, премьер-министр, не виноват? Я боюсь вас про Путина спрашивать.
Дмитрий Медведев, ну, наверное, виноват, потому что он и финансово-экономическим блоком правительства тоже руководит.
А вот Владимир Путин виноват? Он же такое правительство поставил, в котором страшные либералы положили.
Не, потому что президент, он отвечает за все. Например, так. В части международной политики, на мой взгляд, он делал необходимые и неизбежные решения.
Угу. Кровь льется на Украине неизбежно.
Ну, неважно. Моя точка
как
зрения
неважно?
Такая.
А люди погибли тоже
моя точка
важно?
Зрения такая, что понятно. Если бы, например, Крым не вернулся к России, то там пожгли бы и уничтожили сотни тысяч. Угу. Националисты украинские.
Понятно.
Я
а так,
этой
а
точки
так, значит,
зрения
Россия поубивала в Донбассе достаточно.
Россия никого не убивала.
Ну как не поубивала?
Бомбардировки все-таки не Россия осуществляла.
Здрасте.
Поэтому,
а
на мой взгляд,
оружие,
еще раз, я
шло?
Считаю, что...
Иван Дмитриевич, можно простой вопрос? Откуда так
на
называемые сепаратисты получали оружие?
Оружие было столько, что его хватало на
да?
2, 3, 4...
И буки получали, чтобы Боинг сбивать?
У сепаратистов так называемых не было никаких.
Не было, правда? Да. Замечательно.
По крайней мере, документальных подтверждений, что там угу. люди имели...
И тяжелая артиллерия нет. там не появилась.
Тяжелая артиллерия, она была на Украине.
Да?
Танки тоже
танки,
были на Украине.
Которых не было у Украины. Знаете, фотографии посмотрите.
Еще раз.
Ну хорошо, война, вы
я
считаете,
придерживаюсь
это
такой точки зрения, что там действия России в значительной степени неизбежные были. То есть угу. тот, кто просчитывал на самом деле, как Россия будет действовать, и подталкивал разные стороны к этому, он точно знал, что именно так оно и будет. Что абсолютно неизбежно Россия будет вынуждена. Думаю, что и некоторым украинским товарищам объясняли, что так будет. Закладывали эту мину, и они тоже
и
это
знают. И вы теперь вы предлагаете это, северный пояс безопасности, после того, как Россия захватила Крым и часть Донбасса контролирует.
Раз,
какая может быть безопасность
зрения,
на линии фронта?
Судить о том, там, захватила Россия Крым или не захватила, может только народ Крыма, да? Если мы признаем, что там
А международного права не существует?
Международное право в этой части после Косово, оно
так Россия не признает Косово, а действует еще хуже.
Я считал, что решения, которые были приняты по Косово, они создали неопределенность, которую дальше использовали люди, ну как...
Страшно вас спрашивать, выступаете ли вы за сокращение военного бюджета?
Я думаю, что его не надо увеличивать. Надо оставить такой, какой есть. И, ну, по крайней мере, не за счет других статей.
Ну, я пост понял. То есть во всем виноваты проклятые либералы-монетаристы, которые уничтожают российскую экономику.
Нет, в части экономики, несомненно, либерал-фундаменталисты виноваты. Потому что, ну вот представь, ключевая ставка. Ну вот конкретный совершенно пример. 17%. Кому это надо было?
Кому это Зачем надо, это Олег Буклемиш? Проклятые либералы, значит, Путин
да нет,
не виноват, Медведев
в данном случае
не виноват.
Зачем? Скорее на той же самой стороне, потому что я разделяю точку зрения, что повышение ставки было ошибочным решением.
Непрофессиональным,
ошибочным решением. Эту точку зрения я как раз разделяю. Но еще раз повторяю, это лишь одно из звеньев цепочки неправильных политических и экономических решений. Одно маленькое звено. Потому что ставка уже давно отыграна назад, а лучше почему-то не становится.
Она не отыграна, она больше 10 сейчас.
Но она не может стать ниже, поскольку инфляция благодаря санкциям, благодаря антисанкциям, благодаря той политике, которая проводится, по-прежнему высока.
Вот сейчас за турецкий этот самый конфликт, который возник из-за вмешательства России в дела на Ближнем Востоке, сколько заплатят российские граждане? Насколько будет взлет инфляции? Я видел оценки 2-3%. Это прилично, понимаете, на общем фоне.
Все турецкие товары, они в районе 4% от товарной массы. Если часть из них закрыли, это, допустим, ну, в районе 1%.
Или вы надеетесь, что пойдет через Азербайджан?
Да просто если 1% перекрыли, и он заменится чуть более дорогими товарами, то это никак инфляцию там, в 2% вызвать не может.
Олег, но, вы считаете, что не подействует?
Нет, предыдущее, у нас же есть опыт антисанкций прошлого года, и в принципе это все довольно хорошо измерено. Этот эффект был действительно не очень продолжительным, но обошелся он в несколько процентных пунктов как минимум.
Ну то есть процентик еще Турция добавит.
Я думаю, что Турция, извините, речь идет не только о количестве, речь еще идет о качестве. Потому что российские граждане в одночасье лишились относительно дешевого и качественного отдыха. Чем они теперь будут замещать, это совершенно непонятно. Инфляционные индикаторы, вообще говоря, не измеряют такого рода потери. А то, что внутренний туризм не растет, просто люди остались дома. Остались дома думать о своем тяжком житии-бытии.
Плюс еще разорение турбизнеса.
На разорение турбизнеса, разорение импортеров. Потому что чем виноват импортер, который завозил турецкие помидоры? Вот предприниматель тоже, которого должен защищать.
Ивану Грачеву, по-моему, не жалко того предпринимателя, который разорится из-за правильной внешней политики.
Я твердо в этом вопросе придерживаюсь позиции самих предпринимателей. Вот то, что у предпринимателей болит, с чем они мне идут. Вот пришли они с дальнобойщиками. И те, которые получают продукцию, и те, которые везут продукцию. И я в это дело вмешиваюсь, потому что уверен, что это для страны одна из важнейших тем. Быстрое объявление моратория на эту затею, абсолютно неверную и неграмотную.
А давайте мы вот как раз посмотрим, что сегодня происходило с дальнобойщиками. У нас
про помидоры наши ко мне
коллеги...
не приходили пока.
Сейчас
придут. Придут с помидорами. А если еще закидают Думу помидорами, это вообще беда будет.
Я думаю, что нет.
Хорошо, давайте мы посмотрим, что наши коллеги сделали сегодня на дорогах Подмосковья, куда продвигаются пострадавшие от этого нового налога сборов по Ротенбергов.
Ну, я хотел бы сказать, что к чему может привести вот это все вводы вот этих платонов, то есть по оплате за дорогу. То есть проблема в чем? Проблема в том, что платя вот эту дорогу, то есть мы за дорогу, да, плата, то, что надо было взимать, она автоматически перекладывается на всех жителей России. То есть это, соответственно, будут платить все жители России. Это, во-первых, мы просто как посредники. То есть мы перевозим груз, естественно, идет наценка на груз, да, за то, что мы его перевозим. Дальше. Магазины платят, да, то есть нам оплачивают за перевозку. Мы это платим за Платон, там этому Рутенбергу, там, с кем он там еще делится, неизвестно. То есть это как бы вообще вот эта ООО, организация, вот в большей степени, что нас возмущает, ну, меня, по крайней мере, я за себя скажу, это то, что вот этот Платон, это частная организация. Государство отдало федеральные дороги, федеральные, которые построены нашими дедами, то есть испокон века это были федеральные государственные дороги, а сейчас получается, что они частные, потому что частник собирает плату за нас, это как мне напоминает 90-е годы, я давно уже в дальнобое, то есть я с 94-го года водителем. И я помню эти времена очень хорошо, когда нас трясли по дороге бандиты и требовали также за проезд. То есть практически это то же самое, как только сейчас в государственном масштабе, и государство это контролирует.
Один из дальнобойщиков, который протестует против введения вот этого сбора с тяжелых грузовиков, значит, в Подмосковье, ситуация такая, что по многочисленным, значит, сообщениям нынче МКАД все-таки не перекрывали дальнобойщики, там поработала полиция, создав хаотические ситуации, и пока основные силы на стоянках. А вот у нас вышел, кстати, на связь Сергей Гуляев, один из активистов этого движения. Сергей, добрый вечер. Какая у вас ситуация? Не очень понятно, вообще состоялась акция протеста или нет?
Она не только что состоялась, она продолжается. Еще, сейчас сотни машин находятся на кольцевой. Первые начали уезжать еще до 12 часов, еще не было 12. Хотя мы договорились, что, ребята, с 12 начинаем. Ну вот, первые отклики пошли где-то после 12. Первая такая серьезная пробка перед Ленинградкой стала в районе, по-моему, часа. Там 4 ряда выстроили фуры. А пятый, кстати говоря, не заблокировали, а очень тихо ехали москвичи, я так понимаю, что которые поняли, что в чем дело. Вот. Ну а на сейчас, вот на это время, по-моему, уже практически вся кольцевая практически стоит.
Ну, понятно. Хорошо. А вот Андрей Королев, наш коллега, был сегодня, по-моему, последние дни ездил с дальнобойщиками тоже. Я хочу Андрея тоже спросить, а как настроение, вот как вы видите? Потому что очень противоречивые мнения, что сумели разобщить, а вот Сергей Гуляев говорит, что кто-то выехал. Что, на ваш взгляд, так сказать, происходит с этим движением?
Действительно, разобщение довольно серьезное среди дальнобойщиков. Ну, во-первых, начать с того, что не было изначально такой серьезной координации, да, между дальнобойщиками, въезжающими из различных регионов России в Москву, с юга, с запада, с востока и в том числе с севера. Вы правильно заметили, что я приезжал в Москву с дальнобойщиками из Санкт-Петербурга, и вот все два дня, что мы были в пути, пытались проводить консультации, телефонные консультации прежде с коллегами из других регионов страны, в частности, вот с въезжающих в Москву с южных направлений, с дальнобойщиками из Дагестана, но это все выглядело весьма неуспешно и очень спонтанно. И только вот когда питерская команда, как они себя называют, прибыла в Тверскую область и встала лагерем на одной из автостоянок в районе Твери, вот только тогда более-менее стали налаживаться связи. Тогда делегаты стали выезжать на легковых автомобилях, которые сопровождали грузовики, на другие концы Москвы, в частности, на Каширское шоссе на 93 километр, где сосредотачивались колонны из Волгограда, из Дагестана, из Ростова, и там проводили консультации.
Андрей, а кто вел все-таки переговоры? Вот я вижу, что какие-то в Думе были переговоры с комитетом по транспорту и так далее. Есть такие люди или нет?
История этих переговоров, история особенная, она, собственно говоря, вот эти переговоры и стали отправной точкой такого, ну, если не раздора, то, во всяком случае, разногласий. В переговорах в Государственной Думе участвовал председатель профсоюза водителей профессионалов, или, как он себя называет, председатель профсоюза дальнобойщиков Александр Котов. Изначально к этому персонажу, у дальнобойщиков Санкт-Петербурга, по крайней мере, я могу говорить сейчас только о них, поскольку с ними был все эти дни, сложилось такое отношение, знаете ли, как к человеку, как Штрекбрехер, да, как к человеку крайне зависимому, как к такой марионеточной фигуре, к которому нет особого доверия.
Угу. И, Андрей, давайте я просто теперь к господину Грачеву обращусь. Иван Дмитриевич, вот хорошо, тут были сообщения, что Дума в втором и третьем чтении приняла закон, снижающий почти в 100 раз штраф за отсутствие у дальнобойщиков трекеров, значит, и не больше одного штрафа в сутки, все будет очень хорошо, говорит господин Лысаков из «Единой России». На большие уступки не собираются пойти ныне правящая партия?
Это не решение. Угу. Потому что вот я эту поддерживаю акцию дальнобойщиков, потому что она не только для них важна, но и для страны. Вот если наше правительство говорит, что оно болтается около нуля, то должна быть такая аксиома. В это время никаких новых поборов, никаких новых налогов. Принцип должен быть, если мы действительно хотим с нуля пойти вверх. Следовательно, вот эти сейчас все эти поборы как минимум не своевременны. Следовательно, правильное решение – это объявить мораторий на год или на два, или на три. Мы внесли на три года. Закон такой внесли. Объявить на это дело мораторий на три года. И спокойно разобраться, что там работает, кто собирает и так далее. К сожалению, часть дальнобойщиков, по сути, обманывает. Вот, ну, допустим, понятно, что такое отменить штрафы. Это значит, ты, ну, по-черному поезжаешь. Ну,
снизить, да.
Штрафов у тебя по существу не будет.
Попался,
ну, ничего страшного, ты будешь ездить. Но это суть, это не изменит. Останется огромный побор, который ляжет нагрузкой дополнительно и на экономику, и следовательно...
И на покупателя.
На покупателя дальше, да. Поэтому, на мой взгляд, ключевая штука очень простая. Если бы дальнобойщики четко определились, что вот есть решение одно – объявить мораторий, есть на эту тему готовые законы, которые на самом деле в трех чтениях Дума может принять сразу, то они бы этого результата и добились.
Но они доехать не могут до Думы, видите, даже до МКАДа не могут доехать.
Я полагаю, что это
многие.
Не совсем обязательно
доехать. Полицейская
операция идет.
Если
они в разных местах, но будут одного и того же требовать, то этот результат будет.
Давайте вот Сергея мы спросим еще раз. Сергей, поскольку вы представляете некий координационный комитет или совет, можно ли выработать такую единую позицию, действительно, которая, судя по всему, и как правильно говорит Иван Грачев, была бы полезна для общества? Но если такой хаос создался в транспорте и во всем этом хозяйстве, наверное, надо отменять эти решения?
Ну, послушайте, у нас полный консенсус среди дальнобойщиков за полную отмену этой насквозь коррумпированной, непрозрачной системы Платона. Она просто вот изначально, это просто, ну, я не знаю, это квинтэссенция коррупции вообще. Если вот посмотреть на контрольные цифры, которые они заявляют по сборам на следующий год, это 40 миллиардов рублей. Это получается, что дальнобойщик год проезжает 8 тысяч километров. Слушайте, ну 100 тысяч километров минимум проезжает дальнобойщик в год. То есть занижено в 12 раз. То есть понятно, что заложена уже изначально какая-то маржа, которая будет не учтена, а нигде она будет разворована. А по сути будет собрана, ну вот по таким расценкам, по 3,09 за километр, это будет 618 миллиардов рублей. Спрашивается, в чей карман выпадет 10 миллиардов долларов, за минусом со 40, которые они там вроде собираются, на которые собираются рассчитываться. То есть даже вот это, я же не говорю про то, что само концессионное соглашение, заключено на 13 лет с этой фирмой, было проведено без конкурса. Почему вот об этом депутаты не говорят? Почему вот это не рассматривается? Это же просто, ну, а где федеральная там антимонопольная служба, счетная палата в конце концов. Люди придумали себе кормушку, провели через решение правительства и будут каждый год поднимать 10 миллиардов долларов в течение 13 лет. Это, на всякий случай, больше, чем капитализация Роснефти. Не
ну да, это замечательный способ брать деньги из воздуха. Я к Олегу Буклемышеву тогда обращусь. А слушайте, а есть какое-то разумное экономическое решение вот что-то сделать? Ну, смотрите, есть транспортный налог, акциз на бензин, налог на имущество с них берут, дорожный налог, и налог еще, как они платят, как индивидуальные предприниматели. И вот этот еще сбор, значит, такой вот специальный социальные, да? Но какое-то безумие уже просто налоговое.
Разумное решение, безусловно, существует, но его надо искать совершенно другим путем. Оно должно быть найдено в процессе обсуждения всеми заинтересованными сторонами, включая бизнес, включая общество, которое может пострадать. А в результате получается, что вот правильно абсолютно был выдвинут тезис о том, что неизвестно, кто принимал решение, потом Дума проголосовала за то, чтобы этот сбор был организован таким вот образом, и никого не представляя, ни с кем не вступая ни в диалог, ни думая о последствиях, у нас же есть куча контор, которые занимаются оценкой регулирующего воздействия. Почему здесь не была проведена эта самая оценка? В конце концов, даже хотя бы задуматься о последствиях.
Ну а сейчас-то что?
А сейчас мне представляется, что наилучшее решение – это то, что предлагает коллега-депутат. Действительно, как минимум приостановить, если не отменить это решение, и смотреть, как решать эту экономическую проблему, поскольку проблемы действительно существуют. А вот вопрос сбалансированности налоговой системы в целом, с кого у нас берут налоги, на что эти налоги идут, это вопрос действительно большой, и он Государственной Думой не решается.
У меня такое ощущение, что дальнобойщики как-то слабо пока испугали российскую власть. Она, скорее всего, рассчитывает на какие-то полицейские меры воздействия. Андрей, как полиция себя вела, вот то, что вы видели своими глазами?
На протяжении 3 суток, что я был с дальнобойщиками Петербурга, как ни странно, полиция вела себя достаточно корректно, и даже вот вчера, когда питерская колонна выдвинулась из Твери в сторону Зеленограда и встала в такой дорожный карман, там разместилось несколько грузовиков и несколько десятков легковых автомобилей, а полицейские тоже вели себя достаточно корректно, спокойно, они общались с координаторами этой питерской группы, и, в общем, никаких угроз их стороны не звучало, но при этом, собственно, и дальнобойщики не давали никакого повода для каких-то агрессивных действий.
Но похоже, что сегодня ситуация стала меняться.
Если можно, я еще раз
часть людей просто блокируют в городах далеких.
Очень важно понимать, что абстрактные вот эти суждения, да, о том, что давай отменим как-нибудь, они к результату привести быстро не могут. Быстро могут привести только законы, принятые Государственной Думой.
То есть отмена старого закона, неудачного.
Или хотя бы введение в нем поправки, что вот не с 16 года начинается, там, или не с 15, а с 18.
Пусть тестируют года два.
Простейшая поправка, которую легко проголосовать в 3 чтениях, и которая даст время, там, год или два, или три.
Но это же политическое решение, а власть не
любит отступать. Оно реальное. Вот если, грубо говоря, все дальнобойщики на этом будут стоять, а не так, что одни будут говорить, штрафы отменили и хорошо, а другие говорят, что только полная победа и до конца вот все, всех наказать и отменить, на самом деле в этом варианте никакого решения не будет. Все останется как есть.
Сергей, вопрос к вам. А вы готовы вот взаимодействовать с депутатами Государственной Думы, которые внесли закон сейчас, законопроект об отмене моратории на 3 года, собственно? И второе, собственно, а вы как-то собираетесь все-таки всерьез надавить на власть? Российская власть все-таки действительно не любит отступать. Приняли закон, вот давайте исполняйте, что бы ни происходило. Катастрофа, а все равно давай.
Послушайте, в принципе, люди готовы со всеми общаться. И вот что я делал на этих днях, общаться там с членами Совета по правам человека, с командой, с Пономаревым.
Это неправильно. Можно я вмешаюсь?
Это неправильно. Надо
это ничего
идти.
Дать не может. Дать может решение быстро, только принятие короткого закона. Тогда да, тогда правительство его исполнит. И это...
В сентябре следующего года будет там пообщаться с дальнобойщиком, с кандидатами в депутаты Госдумы. Те, кто принимал этот закон, напомню, там Единая Россия, КПРФ,
это
наверное.
Это все в пользу бедных сейчас. Лежат.
Кто-то их дает не голосовать. Вот и все. Это будет самое нормальное воздействие на депутатов. На других депутатов.
Ну, то есть вы-то рассчитываете, значит, сменить власть на сентябрьских выборах, я понимаю. А сейчас что будет?
Высшемерным путем, да.
А сейчас что будет? Сейчас будет коллапс движения, сейчас будут стихийные акции, перекрытие дорог.
Слушай, акция не продолжается, она бессрочна, до тех пор, пока не будет отменена. Вот сегодня, сейчас, в это время продолжается акция на МКАДе. Наши ребята стоят на обочинах разных городов, в разных регионах. Сегодня перекрыли там дорогу, одну из центральных трасс в Владивостоке. И это будет продолжаться
я думаю, что может закончиться даже просто забастовкой или стачкой дальнобойщика всей страны накануне Нового года где-нибудь. Я надеюсь, что мы договоримся. Все-таки здесь поставить недельку и посмотреть, что с вами, что будет происходить на рынках и прочее. Не хочется за это отводить, хочется мирным путем решить. Сегодня всем тяжело, сегодня кризис, сегодня упали грузы тревожки, сегодня из этих санкций, эмбарго, самоограничений, практически уже нет возможности зарабатывать те деньги, которые зарабатывали 2 года назад. Ну и сегодня последние хотят забрать там братья Ротенберги, там, или отец и сын, там, и святой дух.
Ну, понятно. В общем, настроения такие, я бы сказал, слегка революционные. И мне кажется, что ответа нет. Тем более, что вот я опять смотрю, что докладывают прессе представители там дорожного агентства, там ГИБДД. Мы видим, что происходит реально на дорогах с помощью там Google карт, да. А они докладывают, что все в порядке, никаких пробок нет, движение нормальное. Знаете, в Кремль же доходит, наверное, та информация, которая выгодна чиновникам. И они будут из этого принимать решение. Ну, там какие-то группки суетятся, ничего страшного.
Еще раз, моя точка зрения, она очень простая, что если требование будет одно, например, объявить мораторий на год или объявить мораторий там на 3 года, так как это в нашем законе, то оно будет достигнуто, это требование. Если требований будет много, вот, ну, коллега же все равно абстрактно рассказывает. Вот осенью они начнут там, он навряд ли знает, кто как из депутатов голосовал. Это было исправление в бюджетном кодексе. Это довольно трудно понять.
Ну, найдут
понять
сейчас, найдут.
Далее.
Не волнуйтесь.
Навряд ли.
Помощники найдутся.
Мне кажется, что вот сейчас самое время четко и однозначно определиться. Ну, не нравится закон там Грачева-Крутого. Да пусть другой возьмут. Там 3 закона лежат о разных мораториях.
Но пока «Единая выберут... Россия» команда-то не пройдет, они не
«Единая
будут
«Единая Россия» действительно готовится к выборам. И если, допустим, тем же нарфронтовцам скажут, что, уважаемые коллеги, все наперечет, вот если мораторий не объявите, то ни одного голоса не получите, то часть дрогнет. Эта история, она такая понятная перед выборами. Ну, просто надо понимать, как технологически, как профессионально это может быть решено, а не общие какие-то слова говорить.
Ну да, и мне кажется, что все-таки ситуация такая тупиковая. Знаете, одни уперлись, другие требуют, механизмов обратной связи нет, и мы еще увидим немало интересного в этой истории с дальнобойщиками. Я тут вернусь все-таки еще к одной экономической теме, тоже свежей, которая возникла по ходу нашего разговора, она, по-моему, важная. Вы тут говорили про цены на нефть. Вот сообщение о том, что ОПЕК увеличил квоты на добычу, рубль стал падать. Вопрос Олегу Буклемишу. А если вот это все будет продолжаться, нефть, значит, вниз там к 30 будет стремиться, что будет с российской экономикой?
Ну, это как в анекдоте, значит, вы будете меньше есть. Это, в общем, понятно, что пенсионеры опять станут вот той самой балансирующей статьей и не то, что дополнительных индексаций, полуобещанных они не получат, но и, возможно, будут получать те пенсии как задержки. Мы всеми темпами возвращаемся в те самые лихие 90-е, как ни странно, которые мы привыкли ругать, но в доходах мы уже вернулись, по сути, в 90-е годы, благодаря результату этого года, 10-процентному, по сути, падению реальных доходов. А сейчас еще будем возвращаться вот какими-то задержками пенсий, какими-то подобными вещами. Это совершенно не исключено, действительно, потому что бюджет обороны и безопасности съел все остальное в Российской Федерации. Не только бюджет. Вообще, тема обороны и безопасности съела все остальное. Все остальные темы, и у нас больше ничего не осталось. И можно говорить сколько угодно об альтернативных бюджетах, но пока не решена основная проблема. Зачем наше государство существует? Что оно делает и кого
для
оно
людей должно существовать.
Вот оно должно существовать для людей. И поэтому, пока мы не добьемся этого, никакие альтернативные бюджеты нам не помогут, к сожалению.
Иван Дмитриевич, ну и что?
Про нефть картинка, она тоже такая, на самом деле, счетная. 1,5 миллиона они добавят решением ОПЕК. Мир растет на 3,5% в год. Это требует примерно 1,5 миллиона каждый год прироста. В этом году прирост был около 1,5 миллионов бочек в день, этих баррелей в день. При этом в Соединенных Штатах сланцевая нефть сокращается. Так же, как я говорил на ваших передачах, спорил с Миловым, он рассказывал про какие-то технологические чудеса, которые позволят добывать ее дешево.
Но вы хотите сказать, что выкрутится Россия
при 30, да? На самом деле объективных оснований для снижения цены дальнейших никаких нет. Она должна расти уже с этой осени. Ну вот не растет, потому что это часть как бы санкций против России.
Но мне кажется, что зато есть объективные обстоятельства для социальных протестов, как вот сейчас действуют дальнобойщики, а потом...
Слушайте, это абсолютно разумное требование для себя и для страны. Это, на мой взгляд, вот если они чуть-чуть еще бы организованнее работали, четко сформулировали требования, то это просто образец бы был правильного достижения разумного результата.
Но политической поддержки у них я не вижу, честно говоря, серьезной.
Но они же не приходят там, к депутатам, которые внесли закон. Они ходят в общественную палату, они ходят в места, где
куда
решено быть
водят,
ничего
туда
не
и
может.
Туда они и ходят. Вот
где
этом...
их пускают?
Да, куда их пускают. А в Думу, видимо, не пускают, а нормального профсоюза у них нет. И, по всей видимости...
И партии у них, которая может их представить, тоже нет, поэтому вот и ходят.
Ну, вот, видимо, мы увидим еще немало интересного в результате этого экономического кризиса, который может перерасти и в определенного рода политические события. Я благодарю наших гостей Олега Буклемишева и Ивана Грачева. Всего вам доброго. До свидания.
Лапарекопс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.